Дневник читателя.
С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе едем во Владимир на фестиваль «Китовраз». Главные книги русской литературы.
Хроника литературной жизни.
В эти выходные в одном из городов Золотого кольца, во Владимире, в третий раз проходит книжный фестиваль «Китовраз». В этом году свои книги на фестивале представят более 100 издателей. И для всех посетителей приготовлена яркая программа – лекции, мастер-классы, концерты, презентации книг, встречи и дискуссии с писателями, большая детская программа, которую подготовила Российская государственная детская библиотека, и, конечно, новые книги, которые издатели привезут сами, о которых будут рассказывать и на которые обещают поставить минимально возможные издательские цены. На фестиваль во Владимир приедет автор нашумевшего романа «Вон Гозера» Яна Вагнер, которая заканчивает свой новый роман, писатель и журналист Денис Драгунский, о детстве которого мы знаем по Денискиным рассказам его отца, знаменитого писателя Виктора Драгунского, который сам уже давно стал писателем и написал подлинную жизнь Дениса Кораблева, в которой рассказал и об истории своей семьи, и о том, как отец работал над знаменитыми рассказами, и какую роль они сыграли в его собственной жизни. Приедет во Владимир лауреат премии «Лицея» Екатерина Манойла, представит свой нашумевший уже роман «Отец смотрит на запад» и, возможно, расскажет о новой книге «Ветер уносит мертвые листья», которая уже сдана в печать в издательстве «Альпина Проза». Приедет во Владимир Ислам Ханипаев, финалист большой книги этого сезона Михаил Турбин с книгой «Выше ноги от земли», Алексей Колмогоров, который тоже вошел в финал большой книги с альтернативной историей династии Романовых, которые все остались живы. Роман называется «Отма». Будут и другие гости. Я и сама приеду во Владимир, чтобы рассказать о современной иностранной литературе. И вообще, мне кажется, что книжный фестиваль в летние выходные – это отличный повод выбраться в другой город. Тем более, что Владимир – это один из самых красивых городов Золотого кольца. Программа обещана действительно интересная. Скучно точно не будет. Поехали во Владимир.
Актуальное чтиво.
В издательстве «Альпина Проза» появилась полка русской классики. Она так и называется – «Главные книги русской литературы». И это не какое-то там специальное название для привлечения внимания. Это в прямом смысле главные произведения отечественной литературы. Совместная серия издательства «Альпина Проза» и интернет-проекта «Полка». В этой серии выходят те важные книги нашей с вами классики, которые составляют литературный канон, такой, каким он видится из 21 века. Эти тексты проверены временем, отобраны литературоведами, преподавателями, критиками, собраны в отдельную красивую серию. Сюда вошли те тексты, которые повлияли на современную литературу и современный русский язык. И это, безусловно, проверенная классика вроде «Преступления и наказания» или «Мастера и Маргариты». Это более новые тексты, например, «Петербург» Андрея Белого или «Мы» Замятина, которые в школе или не проходили, или проходили в классах с углубленным изучением литературы. У меня в гостях сегодня в студии продюсер серии классики в издательстве «Альпина Проза», поэт и писатель Ольга Лишина, которую, на самом деле, мы между собой тихо называем «продюсер мертвых писателей». Я хочу с вами этим поделиться, потому что зачем мы еще здесь собираемся, если не рассказывать какие-то тайные и маленькие секреты нашей литературной кухни. Здравствуй, Оля.
Здравствуй, Наталья. Здравствуйте, дорогие друзья.
И на самом деле нельзя не спросить, зачем молодому, динамичному, современному издательству «Альпина Проза» потребовалась махровая классика, и что в ней живого, интересного, и почему глаза твои горят, когда ты рассказываешь о том, чем занимаешься?
В том числе потому, что классика, она же не обязательно махровая. Одна из тем, которая, мне кажется, важным для развития, для обсуждения, это то, что классика, она вообще-то очень часто интересная, актуальная, живая. И у многих из нас есть некоторые травмы школьной программой. И часто, даже сейчас, когда мы уже с главными книгами русской литературы с этой серией встречаемся с читателями, оказывается, что люди какие-то вопросы в школе стеснялись задавать и поэтому что-то глобально не поняли. А почему этот Обломов вообще лежит на диване? А на что он живет? А я вот спросил учителя, учитель мне не ответил, и я после этого уже дочитывать не стал. А почему вообще этот герой нашего времени такой противный? Ну, там, противный, но девчонкам нравится. А почему он нравится девчонкам? Кстати, до сих пор.
Ну, то есть Печорин — один из главных героев русской литературы. По-моему, в прошлом году Литрес сделал опрос о том, каких героев читательницы считают самыми привлекательными, сексуальными. И Печорин просто возглавлял этот список, потому что, конечно...
Вот удивительно,
самый,
что...
Самый,
да, да,
да. При том,
откуда?
Что он, безусловно, никак не может быть образцом для подражания.
Не хотелось бы. Но на самом деле, вот что сделали эксперты на проекте «Полка»? Они собрали некоторое количество вот таких вопросов. Почему эта книга была популярной? Почему она осталась популярной? Как ее принимали? Почему этот персонаж интересен? И ответили на них. И вот из этих ответов в том числе составлены предисловия. И в начале каждой книги идет предисловие от эксперта проекта «Полка», литературоведа, филолога, журналиста, где собраны вот эти самые интересные какие-то важные вопросы. Кроме того, как мы должны воспринимать героя нашего времени или Обломова.
И что хотел сказать автор.
Да-да-да, и что хотел сказать автор, а что услышали критики того времени. И какие-то моменты, которые мы уже представляем с трудом или не представляем, вообще, особенно если мы не профессионалы, нам эксперты «Полки» показывают, что там, а было ли это популярно, а как это читалось, а как восприняли современники, да. Иногда ты читаешь, думаешь, ничего себе, серьезно, это было так модно, молодежь под Гоголя жилетки покупала, и ты вдруг это прочитав, можешь заинтересоваться и прочесть что-то еще дополнительно. И книги, которые отобраны, даже если это не будет после прочтения какая-то наша любимая книга, но будет интересно выяснить, почему эта книга заняла такое место в каноне. То есть, например, у Тургенева многие не читали «Дворянское гнездо», и что такое тургеневская девушка, и как она вообще из себя какова?
Да-да-да, представляют очень слабо. Просто есть такое расхожее выражение, да, а почему она не чеховская и не бунинская, а именно тургеневская, да, и что да. в этом такого? Я на самом деле очень рада, что эта серия выходит в «Альпине проза», потому что «Альпина проза» сейчас вокруг себя как-то собрала молодую аудиторию. Они издают финалистов премии лицея, они открывают какие-то новые имена. И то, что сюда подтянулась и классика, мне кажется очень важным, потому что я довольно часто встречаю писателей иностранных, писателей титулованных. Когда мне, например, Джулиан Барнс с горящими глазами рассказывает, с каким восторгом он в очередной раз прочел «Анну Каренину», я ему завидую, потому что я понимаю, что молодой студент Джулиан Барнс, будущий литератор, взял «Анну Каренину» не потому, что ему в школе велели, ему не нужно было ее за лето прочесть. Он ее взял, потому что он знает, что это большой роман. И вот в серии «Альпина проза» собраны именно такие тексты, которые хорошо бы прочесть, потому что это красивая, интересная,
да,
потенциально
что это...
может быть твоя книга.
Да-да-да. При этом у нас есть книги, которые нам задавали в школе, и мы их как-то или прочли краткое содержание. И книги, которые не задавали, то есть ту же «Каренину», ее в школе не проходят, поэтому чаще всего люди знают только то, что она кинулась под пояс. И что все счастливые семьи одинаково счастливы. А то, что там Левин, что вообще у него там происходит в жизни, и Левин он или Левин, и почему? Вот это, как правило, многие не знают. И мы, кстати, среди прочего, хотим эту серию донести не для школьников, там, чтобы вот на, прочитай, тебе все объяснили эксперты, а для себя, для каких-то взрослых людей, потому что часто мы откладываем это чтение классики.
Да.
Нам кажется, что вот когда-нибудь у меня будет загородный дом, там будет камин или там гамак. Я возьму с полки красивую книгу в тканевой обложке, открою «12 стульев» или «Повести Белкина» или тоже
«Дворянское гнездо»,
да. И вот буду читать, как страдали, значит, люди, у которых все было. И вот нам хочется, чтобы мы
остановились, это время наступило сейчас.
Да, что это потом сейчас. Я действительно, когда пришли книги, я в первую очередь взяла себе парочку, такая, говорю, ну, вот мы берем «12 стульев», и я теперь в поездке езжу с этой книгой.
Оля, они ведь еще и очень красивые. Мне кажется, важно об этом рассказать. Этого не видно по радио, но у нас на сайте фотографии Ольги с двумя книгами серии. Серия действительно будет большая, красивая. Это тканевые, бирюзовые, необыкновенно красивые обложки, которые такие благородные. Всем своим видом показывают, что это классика, но это не Бордо.
Да,
такое высокомерное, да, а все-таки очень приятный, очень близкий к тебе цвет.
Мы все очень довольны тоже. Мы ходим по издательству по очереди, наглаживаем книги, которые стоят у нас теперь отдельной полкой в нашей комнате. Все заходят посмотреть, говорят, да, ничего себе. Действительно, тканевая обложка, такие желтенькие странички, плотненькие.
Да-да-да, кремовые, очень
да,
приятно.
Да, ну то есть мне очень нравится, что сделан разный формат формат, то есть в начале каждой книги идет предисловие, предисловие как бы исполнено в две колоночки. И видно, где немножко с нами разговаривает филолог, а потом уже начал разговаривать с нами автор. Так, раз, стал чуть крупнее шрифт, поменялось немножечко настроение, верстка, да, то есть они действительно очень красивые, и хотелось, с одной стороны, тоже не уйти в какое-то уж совсем комичное роскошество, да, когда книга, которую в руки не возьмешь, потому что она слишком пугающая, толстая. Да,
ну, или
какой-то
тяжелая,
обложкой,
да.
Какой-то вот там золотым обрезом. Нет, наши очень приятные, легенькие, и хотелось вот этого сочетания, что, с одной стороны, не уходить в какую-то реконструкцию, с другой стороны, конечно, это комфортно, приятно. И отдельно я бы сказала, что кроме того, что почитать самому, что вот время для чтения наступило сейчас, безусловно, у всех навязывало, что книга лучший подарок. Нам кажется, что такая книга правда хороший подарок. А поскольку это серия, сейчас вышло первые 10 книг, скоро выйдет вторые 10, потом еще. Мне кажется, очень хорошие традиции, может быть, например, учителю или врачу вы дарите одну книжечку, потом другую на следующий праздник. Собирать свою библиотеку тоже. Я жалела, что меня никто этим летом не собрался из друзей пожениться, я бы с удовольствием. Как-то начало домашней библиотеки, мне кажется, тоже и романтично, и красиво, и приятно поставить на полку.
Какие книги уже вышли? Те 10, которые можно уже поставить на полку?
Да, уже можно поставить на полку 2 тома Тургенева «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети». Вот «Отцов и детей» как раз все, скорее всего, читали в школе, но можно повторить.
Можно вернуться и понять, почему этот конфликт такой острый для Тургенева в том числе.
Да, и для него, и насколько отчасти он не теряет актуальности, как-то претерпевая изменения. Гончаров с Ильей Ильичем Обломовым и другом его Штольцем. «Мы Замятина», «12 стульев» Ильфа и Петрова, «Мастер и Маргарита», «Анна Каренина» Льва Николаевича, «Детство, отрочество, юность» и «Мертвые души» Гоголя.
Прекрасный набор, мне кажется. И на самом деле, правда, хочется сесть, открыть книгу и перечитать. Скажи, пожалуйста, какие вопросы задают современные читатели сегодняшние? Потому что, я так понимаю, вы уже представляли эту серию. И мне интересно, кто приходит и о чем спрашивают.
Отчасти есть вопросы, как о судьи кто, а кто эксперты. И можно ли им доверять? И это, на самом деле, очень хороший вопрос, потому что люди уже несколько в курсе, как можно обжечься в интернете, и что часто можно вычитать то, чего и на свете-то не было. И здесь действительно эксперты полки — это люди, которые в ладах с факт-чеки, каждой статьи.
С научным, с литературоведением, да, таким, да, классическим, конечно. Филологическим.
Да, они ссылаются на классический и на современную критику, на исследования, на литературоведение. То есть это не то, что это что-то пришло в голову эксперту, и он так рассказал. Нет, у них все очень обдумано. То есть про это спрашивают. С другой стороны, люди спрашивают какие-то вещи, которые довольно простые. То есть вот этот момент, что нет глупых вопросов. Да? Глупый вопрос тот, который не был задан. То есть, а действительно, а Обломов, он хороший ли он человек? А если мой друг ведет себя как Обломов, должен ли я вести себя как Штольц? Мы говорим, слушайте, ну это уже сложноватый вопрос. Это уже такой психологический. Мы все-таки про книгу. Критики вот так говорили одни про этого персонажа, вот так другие вот тут спорили. И там тот же Штольц, почему он вроде такой прекрасный, практически идеальный, а гораздо меньше нравится аудитории.
И всегда, кстати, меньше нравился читателям во все времена, и тогда, и сейчас.
Да, слишком идеальный конструкт. Мне понравился вопрос, когда мы представляли книгу в Иваново, меня спросили, а не будут ли эти предисловия содержать спойлеры?
Прекрасно.
Но в некотором роде будут. Я задумалась, что действительно, если человек еще не читал, и как-то ему удалось...
остаться в неведении. Да,
остаться в неведении. Я говорю, тогда действительно, может быть, есть смысл сначала прочитать книгу. Хорошо, что видно, где начинается текст автора. Сначала читаем книгу, потом обращаемся к предисловию. Конечно, будет многое понятно из предисловий. Я бы даже сказала, что какое-то чтение вот этого предисловия во многом можно уже книгу целиком не перечитывать, если не хочется, а хочется как-то вспомнить и ознакомиться, какие-то вопросы.
Ну, уже такая помощь для родителей, как раз, которые дают эту книгу детям.
Да.
Да, что на, вот тебе «Мертвые души», читай, придешь, перескажешь.
Да.
А ты в этот момент читаешь предисловие, и потом нужные вопросы задаешь, которые на самом деле и учитель будет задавать, а если не будет, а ребенок затронет их в сочинении, так еще лучше.
Да.
И так далее, да.
И какие-то вопросы, которые может задать учитель, и какие-то дополнительные факты, которые на самом деле могут заинтересовать и ребенка, и взрослого. Ну, то есть я принесла с собой Обломова, к сердцу прижимая. У меня просто открыто на случайном вопросе. Да, чем вообще занимались люди круга Обломова, живущие на доход от имени? Действительно, чем? Да, и тут очень приводятся какие-то примеры, что как там Акакий Акакьевич из Шинели, который совсем другие деньги зарабатывал. А вот такие люди, как Михаил Спиранский или Александр Горчаков, смогли достичь выдающихся успехов на государственной службе в силу собственных заслуг. Это очень интересно.
Мне интересно, как все-таки реагируют читатели взрослые, потому что есть, знаешь, расхожее выражение, да, искусство говорить о книгах, которые вы не читали, и применительно к классике, к сожалению, это искусство часто востребовано, потому что многие действительно недобросовестно готовились к урокам литературы в школе, читали краткие пересказы, даже без интернета. Помнишь, выходили такие книжечки?
Да.
И многие ограничились этим или, например, спектаклем, или экранизацией, скажем, «Мастера и Маргариты», да, фильм посмотрели, можно книжку не читать. А потом всю жизнь стесняются в этом признаться. И прежде всего, например, своим же детям, потому что я уверена, что многие родители, строго требуя чтения книг по школьной программе, грехи-то свои скрывают. Кто приходит на эти встречи, как реагируют взрослые читатели и как снять с себя вот это вот проклятие, что вообще я не читал, осуждал, разбирал сочинение, выпускной писал, но так и не прочел, дай прочитаю заново. Давай как-то дадим разрешение.
На самом деле очень приятно, когда приходят люди постарше, когда люди приходят не только я с ребенком, привел подростка, а когда не скрываю, что да, хотелось бы самому разобраться, я не очень понимаю. У нас в основном, даже если человек читал уже тоже столько времени прошло, ну и как-то по верхам, в основном есть еще восприятие героев книг и того, что с ними происходит, как каких-то своих, ну, соседей. А книга — это же все-таки не только сюжет. И с тем же Печориным разобраться, как это встроено во время, какой он там постромантический герой, на чьих плечах стоит Михаил Юрьевич Лермонтов, на кого он ориентируется, и как этот Печорин потом влияет на следующие произведения, которые были написаны, это же тоже очень интересно. На самом деле, нам очень хочется и потихонечку, когда даже там один-два человека как-то потом упоминают в отзывах или после разговора, там, встречи с экспертом, подходят и говорят, слушайте, ну, вроде даже может быть интересно. Действительно, может быть, какая-то и тема, и как показан мир, и как эти люди жили, и каким языком это написано. Открывает для себя что-то новое и что-то действительно, что может оказаться очень близким. А во-вторых, то, что, ну, на самом деле, как права читателя Пинака, да, мы же можем не дочитывать, перечитывать, возвращаться снова, не обсуждать. Мы же можем взять это «Дворянское гнездо», прочитать и не обсуждать, а для себя что-то вынести из текста. И это тоже прекрасно.
Оль, так я подозреваю, что возникнет вопрос у многих, да, зачем я буду заново покупать «Мертвую душу», у меня вот бабушкина есть. И зачем мне ваш Обломов у нас вот там где-то пылится на даче, и точно есть Гончаров, и еще вот классики и современники серия была, и дед собирал, и по подписке приходил, и вообще у меня где-то там роман-газета вот с каким-то еще классическим произведением, если покопаться, есть. Что мы ответим читателям, у которых в целом все есть, но они это не читали?
Да, во-первых, в целом все есть. Действительно, дедушка стоял в очереди, все приходило, и совершенно я согласна с выбранным глаголом «пылиться». Оно, как правило, там где-то с неразрезанными страничками, возможно, уже на даче, возможно, уже со специфическим запахом.
Собрано специально, потому что дети пойдут в школу, а потом дети детей пойдут в школу.
Да-да-да, вот оно все так и стоит, желтеет, грустнеет. На самом деле, у наших книг лучше шрифт и верстка, такая, к которой мы сегодня уже привыкли.
Более современная.
Более современная. Кроме этого, опять вопрос в праве на некоторое новое удовольствие. Да, никто не отменяет книги, которые там стареют где-то на дачах. Но мы же покупаем новинки книг. Мы же себе позволяем почитать какой-то красивый роман, детектив. Чем хуже Достоевский? Он тоже,
роде
детектив, да. Здесь опять вот этот момент, что когда мы себя ограничиваем, останавливаем, говорим, ты своих отцов и детей читай из интернета, они коротенькие, вон все доступно. Доступно, но приятнее будет, в том числе на наше качество чтения, насколько хорошо мы прочтем эту книгу, насколько нам будет понятно то, что происходит. Да, есть, все есть, но можем себя побаловать.
Насколько я понимаю, издательства учитывают это и в ценовой мировой политики, и эти книги не запредельно дорогие, чтобы, условно, молодая семья, о которой ты сказала, те, которым на свадьбу подарили, могли начать свою библиотеку и продолжать серию. Мне, например, это актуально, потому что у меня своей серии как таковой нет. Это есть мамины, есть бабушкины, а моей серии нет. Я хочу, чтобы у меня была моя.
Да, мы очень старались, чтобы книги были доступны. В зависимости от того, какая это книга, все-таки «Отцы и дети» по сравнению с объемом Анны Карениной сильно скромнее. Средняя цена в интернет-магазине «Альпины» 700 рублей.
Это, в общем, чашка капучино, кусок медовика и еще конфетка-трюфель.
Опять же, то есть, если мы рассматриваем тот же подарок хорошему человеку или себе, это подарок в пределах 1000 рублей. Здесь же важный момент, что это не покупка, которую мы будем делать каждый день. Даже если хорошая идея, даже если мы будем покупать книги из серии главной книги русской литературы каждый день, нас хватит на 10 дней, дальше нужно будет подождать. Поэтому, мы можем себе, мне кажется, позволить, в зависимости, конечно, опять от количества книг, которые хочется поставить на полку. А главное, их же можно докупать. Я недавно видела, как раз когда мы ездили на фестиваль в Иваново, читая «Отдыхай», и я видела в социальных сетях, девушка написала, что она пришла с расчетом купить 3 книги, максимум 4, то есть она спланировала свои покупки. Но одна из этих книг в итоге оказалась как раз Тургенев, хотя она говорит, у меня, конечно, дома есть Тургенев, но этот совсем другой, так красиво. И вот опять вот это я представила, что я наконец-то его почитаю. И я думаю, как прекрасно. То есть даже человек, выбирая между какими-то новыми книгами и Тургеневым, молодец. Было очень приятно это читать.
Наверное, у меня последний вопрос, который как раз связан с языком, и в данном случае это язык книги. Часто упрекают сегодняшнее книгоиздание в том, что нет государственного стандарта. Нельзя верить, что знаки препинания, расставленные в этом тексте, они канонические. Часто это справедливо бывает, потому что ты покупаешь какой-то детектив, там знаки как попало стоят, например, ты дешевый купил в дорогу, в аэропорту, там в мягком переплете. Или, например, ты купил нового автора, скажем, Салли Руни, это прекрасный роман, но там нет знаков препинания в привычном нам понимании. Прямая речь оформлена не так, потому что это новая авторская манера письма, это намеренно сделано, это такой способ разговора с читателем в том числе, но учиться на этом нельзя. У меня вопрос такой по существу. Можно ли доверять редакторам, корректорам и прочим прекрасным людям, которые отвечают за выход этой серии, можно ли цитировать по этим книгам? Потому что я вот с одной стороны здесь сижу как радиоведущая, а вообще я преподаватель Московского университета. И я знаю, что когда мы проверяем вступительные сочинения в Московском университете, вступительные сочинения на несколько факультетов еще сохраняются как обязательный экзамен без всякого ЕГЭ и вне зависимости от ЕГЭ, мы, конечно, проверяем цитату, соответствует ли она авторскому тексту, в том числе авторскую пунктуацию. Вот вопрос очень прикладной. Можно ли ориентироваться на ваши книги, когда мы говорим о правилах русского языка, русского синтаксиса и пунктуации?
В начале каждой книги среди выходных данных у нас идет информация. Текст печатается по изданию «Собрание сочинений Гончарова в 6 томах. Правда, 72-й год». На что мы ориентировались, откуда брали, какой именно Гончаров у нас здесь внутри. И это, например, в случае с 12 стульями довольно важно, потому что там же разные редакции,
конечно,
совершенно разные тексты могли быть. И это указано в предисловии в том числе. В предисловии об этом тоже идет речь, что есть разные версии романа. И, соответственно, тоже в начале сказано, что текст печатается по изданию 1956 года, издательство художественной литературы «Ильф Петров». То есть это не то, что мы взяли, там как-то из интернета склепали, сами расставили запятые. Не-не-не. Мы стараемся быть осторожными и внимательными.
В серии «Главные книги русской литературы» в издательстве «Альпина Проза» уже вышли 10 прекрасных книг. Скоро выйдут еще 10. Я лично их очень жду. Спасибо большое, Оля, за разговор.
Спасибо.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным на радио «Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С продюсером «Мертвых писателей» о современной классике, о классике, проверенной временем, разговаривала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.
«Дневник читателя».